Большое спасибо музыкантам за замечательную песню. Я хотел попросить, если бы ты включил еще раз эти слова здесь, обратите внимание на важность, на глубину, на практичность этих слов. Вот самые последние слова, которые только что прозвучали. Послушайте, Иисуса имя мне всех милей. Иисуса имя моя весна, мое блаженство, моя судьба. Очень часто, когда люди слышат подобные слова, они их воспринимают просто как поэтическое выражение какого-то восторга, связанного с чем-то, в данном случае с личностью Иисуса Христа. Но в действительности настоящее христианство, оно предполагает, чтобы это именно так и было. То есть это не просто преувеличение, просто такая гипербола, когда говорят, что Иисуса имя – моя судьба. Это действительно так и есть. Нужно сказать больше. Если имя Иисуса не стало вашей судьбой, вы недостаточно знаете христианство. Уровень христианства измеряется уровень вашей личной любви к Иисусу Христу. Не к христианской практике, не к христианским правилам, не к христианским формам. Они все на своем месте, все есть, мы приходим в церковь, все здесь есть на месте, все это нужное дело. Но вот сердцевина вашего христианства и моего христианства, и каждого человека, она измеряется тем, насколько вы лично, вот как человек, вот Василий, Надежда, Любовь, Петр, Джон, Джеймс и так далее, все прочие здесь имена, которые есть, вот насколько вы конкретно в своем сердце действительно можете сказать: имя Иисуса – это моя судьба. Именно для этого Иисус пришел. И тогда, когда этого нет, вот тогда и возникают такие проблемы, которые мы встречаем, возникли в истории, связанной с посланием к евреям. А точнее, послание к евреям было написано по поводу того, что были люди, которые пришли к христианству, они соприкоснулись с христианством, и они обнаружили, что христианство достаточно важно, и оно достаточно привлекательно и интересно. Это было настолько для них интересно, что они пошли за Христом или же присоединились к обществу христианскому. Они присоединились к церкви, и они участвовали в том, что происходит в христианском мире. Им было это интересно, это импонировало их жизни. Им казалось, что это действительно лучше того, что они имели раньше, до того. Но прошло немножко времени, и интерес этих людей к христианству стал остывать. И так всегда происходит. Если интерес человека привязан к церкви, я имею в виду как к обществу людей, или к тому, как здесь хорошо поют, или к тому, какие хорошие здесь порядки, или к любым другим каким-то социальным, организационным, интеллектуальным или каким угодно эмоциональным элементам жизни сообщества верующих людей. Рано или поздно, друзья, это надоедает. Рано или поздно интерес ослабевает, и подавляющие, или очень многие люди, если посмотреть на весь христианский мир, то очень многие люди, которых называют так называемые номинальные христиане. То есть они вроде бы христиане, но они в то же самое время, они не живут, сердце их не бьется христианством. Их сердце бьется чем-то другим. Самые разные. У кого-то это деньги, у кого-то это удовольствие, у кого-то это карьера, у кого-то слава, положение в обществе, у кого-то любовь в смысле внимания людей к нему или к ней и так далее. То есть самые разные вещи, которые по своей сути, они занимают место славы, место Христа. Они, конечно, всегда обманут. Они просто не могут дать удовлетворение в жизни. Только Христос может дать удовлетворение. Бог так сделал, только Он занимает это место. Но человек постоянно устремляется к этому. Кстати, именно поэтому мы приходим на собрание. Вот мы приходим на богослужение не просто для того, чтобы отметиться. Но нужно же, мы же верующие люди, в конце концов, нужно же хотя бы хоть раз в неделю сходить. Для многих людей это так есть. И не просто для того, чтобы увидеть друг друга. Хотя это, конечно, очень приятно, видеть хороших людей, иметь общение здесь вместе. Мы приходим для более важной цели. Эта цель заключается в следующем, друзья. Мы верующие люди, и однажды мы встретились со Христом, и Христос стал для нас этой яркой фигурой в жизни, яркой личностью. Но в течение времени возникающие обстоятельства, различные яркие факторы в жизни, что-то происходит, желания наши, эмоции, страсти, всевозможные какие-то процессы, которые происходят, они, вы знаете, что делают? Они потихонечку выдавливают Христа из центра. И потихонечку они затмевают Христа, они замещают, то есть место Иисуса Христа начинает занимать суета, наши беспокойства, страхи какие-то, как я уже сказал, страсти, то есть какие-то сильные желания, которые человек хочет удовлетворить. И вот человек просыпается, и в течение дня его ум, его внутренний мир, он весь привязан к этому факту. Он христианин, Христос где-то есть у него, но он на периферии, он не в центре. Так вот, мы приходим в церковь, друзья, для того, чтобы, по-английски говорят, realign ourselves. То есть еще раз настроить себя на то, чтобы Христос был в центре. В этом главная цель богослужения, друзья. Многие люди очень часто путают, забывают это, и поэтому они больше внимания уделяют всяким разным другим вещам, которые происходят здесь. Друзья, мы пришли сюда, вы пришли сюда. Самая главная задача – увидеть Иисуса Христа, увидеть Бога и наполнить Его, им, вернее, Его присутствием в свое сердце. Для этого и было написано послание к евреям, потому что эти люди, они ослабели в своем интересе к христианству. И причина этого была в том, что они слабо знали Христа лично. Они стали потихонечку заниматься другими вещами, и для них более естественными вещами, так как они все были иудеями, был иудаизм. И они потихонечку стали заниматься разными иудейскими практиками. Друзья, это место может занять что угодно. В данном случае иудаизм, любая другая доминирующая идеология, которая вокруг сегодня правит, она будет обязательно занимать этот вакуум. То есть только, как только Христа там меньше, оно будет чем-то заполняться. Или секуляризмом. Или же либертинством, такой формы либерализма, который существует. Или же постмодернизмом, или же жизнь для своего удовольствия. То есть самые разные философии, которые существуют, о которыми реально живут люди. Так вот, автор этого послания, он пишет послание. Он пишет послание по этому же поводу. Он видит людей, которые они начали ослабевать в своей связи со Христом, с христианством. В действительности, многие из них никогда ее не имели, эту связь. Они были связаны с христианством, но не связаны со Христом. Некоторые, может быть, имели, но им нужно было realignment, им нужно было снова настроиться и увидеть Иисуса Христа. И поэтому это послание написано для того, чтобы показать Христа. Послание к евреям, заметьте, оно не написано для того, чтобы доказать христианство лучше иудаизма. Послание к евреям написано для того, чтобы показать яркую картину, яркий портрет Христа, потому что только это могло помочь людям, которые ослабели в своем христианстве. И только это может помочь сегодня нам с вами. Как он делает это? Автор, мы знаем, что в самом начале он представляет превосходство Иисуса Христа над ангелами, то есть он подчеркивает превосходство Христа в его природе. Природа Христа гораздо выше природы ангелов, потому что Иисус Христос является Богом. Он в первой главе написано ясно о том, что Он был соучастником творения, Он является Божьим Сыном, и поэтому Он по Своей природе гораздо выше самых высоких духовных существ, которые были известны, это ангелы. Второе. Далее Он продолжает, и в третьей главе Он говорит о том, что Иисус Христос превосходнее Моисея, и он превосходнее Моисея по своему положению. Если первый он превосходнее ангела по своей природе, то здесь он превосходнее Моисея по своему положению. Он говорит о том, что Моисей является служителем в Доме Божьем, а Христе сказано, а Христос как сын в доме, то есть его положение выше. Далее после этого автор этого послания говорит о еще одном превосходстве Иисуса Христа. Он говорит о превосходстве Христа над Аароном, и это его превосходство, это уже превосходство в служении. В этом отношении Иисус действительно играл гораздо более важную роль, чем играл Аарон, и этому уделяется здесь, в этом месте, достаточно много внимания. Я сразу вам скажу, что эта глава, пятая глава, одна из наиболее сложных глав для понимания, поэтому нам нужно немножечко так больше концентрации сегодня. Именно в этой главе написано, в 11 стихе, об этом надлежало бы нам говорить много, но трудно истолковать, потому что вы сделались неспособными слушать. Помните, да? Ибо здесь сказано, судя по времени, надлежало быть учителями, а вас нужно кормить еще, значит, молоком, потому что нет способности твердую пищу переваривать. То есть речь здесь идет о твердой пище. Ну, мы, конечно, дойдем и до тех стихов, когда мы изучим, что же делать, чтобы твердую пищу можно было переваривать. А сейчас мы ее попробуем пока. Мы немножко попробуем твердой пищи для того, чтобы мы могли увидеть, соприкоснуться с глубиной и превосходством, удивительным превосходством в личности Господа Иисуса Христа. Для того, чтобы мы могли понять это, для этого нам нужно начать с одного очень важного фактора. Иисус Христос представлен в Писании как первосвященник. Что это такое? Первосвященник – это посредник. Если вы помните в книге Иова, Иов однажды говорит: «Нет посредника между мной и Богом, я в страданиях нахожусь, я хочу представить свой кейс, я хочу представить свое дело Богу, но я не могу». Кто из вас может прийти просто так вот к Богу? Ну, вы знаете, мы привыкаем, и мы думаем: а Бог же везде, я вот просто так могу просто прийти и сказать, если Бог захочет слушать. Человек находится совершенно в другой категории. Заметьте, Бог безграничный, Бог абсолютно святой, Бог чрезвычайно великий. Кто из вас может прийти к президенту Соединенных Штатов? Вы можете походить вокруг Белого дома, потому что вы знаете, где он живет. А вот к Богу вы даже так не можете прийти, пока он не захочет с вами разговаривать. Ну, разница между вами и президентом Соединенных Штатов гораздо меньше, чем между человеком и великим Богом. Бог абсолютно безграничен, он абсолютно свят, он абсолютно величественен, он совершен. И мы вообще люди в своей гордыне, мы слишком упрощаем этот вопрос. И нам кажется, что к Богу ногой дверью можно дверь открывать. В действительности это не так. В действительности, помните, я рассказывал этот пример несколько собраний тому назад, для того, чтобы невозможно подключить электробритву к 100 киловольтам линии. Для этого нужен посредник. Для этого нужен какой-то адаптер. Так вот, Иисус Христос, Он пришел на землю по одной простой причине. Потому что между Богом и человеком такой большой гэп, такая большая пропасть, которую просто человек не может, у него нет никаких средств для того, чтобы эту пропасть перекрыть. Больше того, человек не только не может ее перекрыть. Дело в том, что человек по своей природе находится в состоянии постоянного бунта перед Богом. Он утверждает себя, и этим бунтует против Бога. И это связано со следующим, друзья. В связи с этим Божья святость постоянно преследует человеческий грех. Поэтому человек не только не может дотянуться до Бога, а Бог его еще преследует наказанием. Суть этого наказания заключается в следующем. Бог изолирует человека от живительного действия его благодати. И однажды мы знаем, ад – это будет место, в котором абсолютно Божья благодать ограничена. То есть человек изолирован абсолютно. Вот сейчас люди еще живут, и еще Божья благодать действует над ними. Например, над всеми грешными, праведными, добрыми и злыми солнце всходит. Все физические законы продолжают работать. Почему они продолжают работать? Потому что Бог продолжает проявлять благодать свою. Ад – это будет то место, где Бог прекратит проявлять свою благодать. И человек будет люди вместе с демонами, вот, они будут находиться в вечных мучениях. Так вот, когда мы говорим о том, что Иисус Христос пришел на землю, мы говорим о чрезвычайно великом шаге, который был сделан с Божьей стороны. Бог предусмотрел для людей возможность, посредством которого они могут быть не только спасенными от вечной погибели, но и восстановить с Ним отношения. Кстати, это и есть единственная возможность быть спасенными от вечной погибели. Только через личные взаимоотношения с Богом. Эта возможность стоила Богу очень дорого. Для этого он должен был отдать своего сына, то есть Бога Сына, вторую личность Святой Троицы. Он должен был навсегда принять человеческую плоть. Он должен был войти в человеческий мир настоящим человеком. Он должен был испытать все трудности жизни на земле. Он должен был прожить жизнь в совершенной праведности. И он должен был взять на себя грехи людей, которые он не совершал, понести за них ответственность, умереть на кресте и потом воскреснуть для того, чтобы стать искупителем. Кстати, это была очень необычная смерть. Есть много людей, которые в истории, которые умирали за других. Например, во время войны мы знаем ситуации, когда какой-то один солдат, он закрывал собой других, и он погибал, но он другим спасал жизнь и так далее. То есть это достаточно известное явление в истории человечества. Это благородно, и это может быть даже героически, но никто из этих людей никогда не стал посредником между Богом и между людьми. Никто из этих людей не стал спасителем человечества. Это связано с несколькими причинами. Для этого нужно быть особому типу человеком. То есть нужно быть человеком особого типа, это первое. И второе, для этого нужно, чтобы Бог призвал этого человека, чтобы Бог поставил этого человека, который может совершить вот это посредничество. Так вот, вот эта идея посредника, она представлена людям вообще, людям, живущим на земле, очень давно. Она представлена еще в тот момент, когда Бог дал закон Моисею. И вот когда он давал закон, он утвердил, что не все люди могут просто так приходить к Богу на поклонение. Для этого он утвердил отдельное колено. Если вы помните, было колено Левия. От него произошло имя Левиты. Это были люди, которые были определены для того, чтобы служить при храме. И вот из этого колена Левиина была одна семья, был один человек, которого звали Аарон. И сыновья Аарона, Аарон сам и его сыновья, имели особую привилегию быть священниками. Опять-таки, речь идет о том, что Бог избирает Аарона для священнодействия, и они приносили перед Богом дары, жертвы, с которыми люди приходили к Богу. То есть человек приходит с жертвой, он отдает ее священнику, священник приносит эту жертву на алтарь, и потом он берет определенные части и входит в святое и святое святых, для того, чтобы быть предстоятелем, представителем людей перед Божьим лицом. Так вот, вот эта тема первосвященника или Иисуса Христа как первосвященника, она играет очень большую роль в послании к евреям. Причина, почему я подробно объясняю об этом, заключается в том, что мы еще будем с ней сталкиваться. Первый раз эта тема упоминается во второй главе послания к евреям. Причем она упоминается очень коротко в конце второй главы. Потом есть отступление в третьей и четвертой главе, где автор просто уходит к очень важным практическим выводам из этого. Потом в четвертой главе с 14 стиха и до конца пятой главы он опять еще немножечко больше говорит о первосвященнике. Потом шестая глава, еще одно отступление. И потом в седьмой главе он рисует уже мощную, полноценную картину первосвященства Иисуса Христа. И мы это посмотрим. Это чрезвычайно важно, особенно с тем, чтобы понимать шестую главу. Многие из вас, наверное, очень многие, сталкивались с этим фактором, что шестая глава очень трудная для объяснения, многие люди спотыкаются об эту главу. Так вот, мы ее никогда не поймем, если не поймем эту амплитуду. Представьте себе, вторая глава, 17 стих, по второй стих третьей главы, маленькая, раз, introduction такой, такое введение о первосвященнике. Потом объяснение идет в третьей и четвертой главах, потом гораздо больше говорит. 4 глава, 14 стих, по конец 5 главы. Гораздо больше говорит о первосвященнике. Потом 6 глава, еще одна вставка. И потом 7 глава уже полностью объясняет, что это такое. Сейчас же мы будем вот на этой второй части. И, как я уже сказал, это очень важная часть, очень интересная, очень глубокая. Ну и, как и все то, что глубже, все это сложнее. Поэтому нам нужно немножечко больше концентрации сегодня. Давайте мы начнем читать с 4 главы 14 стиха, мы уже эти два стиха или три стиха, уже мы их исследовали немножко раньше. Давайте посмотрим, чтобы увидеть общий контекст того, о чем мы будем говорить сегодня. Итак, имея первосвященника великого, прошедшего небеса Иисуса, Сына Божьего, будем твердо держаться исповедания нашего, ибо мы имеем не такого первосвященника, который не может сострадать нам в немощах наших, но который, подобно нам, искушен во всем, кроме греха. Поэтому да приступаем с дерзновением к престолу благодати, чтобы получить милость и обрести благодать для благовременной помощи. Здесь сказано о том, что Иисус Христос является посредником, первосвященником, прошедшим небеса, то есть Он уже на небесах. То есть Он уже предстоит в самой настоящей скинии, не в земной скинии, а в небесной скинии. Теперь автор послания говорит, имея такого великого посредника, у нас есть дерзновение, у нас есть право, у нас есть возможность. Он подчеркивает, причина этого, одна из причин заключается в том, что этот первосвященник, он может сострадать в немощах наших. То есть он является человеком. Он знает человеческую жизнь. Он прошел человеческие трудности. И поэтому, когда вы приходите к нему, он понимает вас. Он знает точно, с чем вы боретесь. Написано, что он был искушен во всем, кроме греха. Он пережил такой уровень искушения, который вам никогда не удастся пережить. Поэтому в любой нашей трудности, в любых наших обстоятельствах, автор говорит, идите ко Христу, дерзайте, идите к Нему, потому что Он вас понимает, и Он представляет ваши интересы перед Отцом на небе. Это главная мысль, которая есть здесь. Далее, в следующей главе, мысль продолжается. И он фокусируется на еще нескольких очень важных фактах личности Иисуса Христа для того, чтобы помочь нам увидеть богатство этого первосвященника, богатство этого посредника, который Бог послал для связи между нами и им. Это, как я уже сказал, чрезвычайно глубоко и чрезвычайно важно. Он представляет здесь несколько качеств этого первосвященника и подчеркивает то, о чем он уже начал говорить. Он говорит о том, что прежде всего первосвященник должен быть человеком. То есть ангел не может быть посредником в данном случае. Первый стих. «Ибо всякий первосвященник из человеков избираемый для человеков поставляется на служение Богу, чтобы приносить дары и жертвы за грехи, могущий снисходить невежествующим и заблуждающим, потому что и сам обложен немощью. И посему он должен как за народ, так и за себя приносить жертвы о грехах». Первосвященники, бывшие потомками Аарона, они, с одной стороны, отвечали этому условию. Они были обложены немощью. То есть они были настоящими людьми, и поэтому они были наполнены несовершенствами, и поэтому они, принося жертвы, они ассоциировали со всеми людьми, которых они представляли. Но с другой стороны, их немощь сделала их грешными, что требовало очищения их самих. Но не так со Христом. Как только что мы читали выше, он был искушен во всем, но не согрешил ни в какой ситуации. Второе. Мы говорим о превосходстве Христа над Аароном, и мы раскрываем это превосходство, в чем оно заключается. Второе. Первосвященник должен быть призван или поставлен Богом. Для того, чтобы быть первосвященником, для этого Бог должен инициировать того, кого Он хочет принять. Он не может просто так, самый лучший человек из людей выйдет и скажет, вот я буду представителем всех людей. Невозможно это. Этот процесс возможен только в одном случае, только когда Бог инициирует. Именно так произошло с Аароном, Евреям 5:5. «И никто сам собой не приемлет этой чести, но призываемый Богом, как и Аарон». Известно, что Аарона поставил на служение Бог. Помните, были люди, которые предъявляли претензии, и они говорили, «А кто вы такие? А мы что, хуже вас?» Они предъявляли претензии Моисею и Аарону. И помните, как Бог показал и подтвердил, что жезл Аарона расцвел. То То есть он подтвердил, что это он выбирает, он инициирует, то есть Бог решает, кто будет первосвященником, кто может быть этим посредником. Бог определяет, кто служит и как должно совершаться служение. Пятый стих продолжается. Так и Христос не сам себе присвоил славу быть первосвященником, но тот, кто сказал ему: «Ты сын мой, я ныне родил тебя», как и в другом месте говорит: «Ты священник вовек по чину Мелхиседека». И вот то, что написано дальше, помогает нам увидеть глубину личности Иисуса Христа, благодаря которой Он стал нашим посредником, посредником между Богом и человеком. Давайте прочитаем эти слова с 7 по 10 стихи. «Он во дни плоти своей, с сильным воплем и со слезами, принес молитвы и моления могущему спасти его от смерти, и услышан был за свое благоговение. Хотя он и сын, однако страданиями навык послушанию, и, совершившись, сделался для всех послушных ему виновников спасения вечное, быв наречен от Бога первосвященником по чину Мелхиседека». Заметьте, финалом этого мощного свидетельства о сыне является фраза «быв наречен от Бога первосвященником по чину Мелхиседека». Так вот, что-то произошло между тем, как Христос вошел, принял человеческую плоть, вошел в человечество, и между тем моментом, когда Христос, написано, был наречен от Бога первосвященником по чину Мелхиседека. Мы коснемся нескольких аспектов этого текста, и мы, к сожалению, не сможем сегодня пройти до конца, до 10 стиха, мы коснемся только 7 стиха, для того, чтобы нам посмотреть на это очень удивительное качество Сына Божьего. Посмотрите на центральный элемент личности Христа, который доминирует вот здесь в этом описании. Еще раз прочитаем. «Он во дни плоти своей, с сильным воплем и со слезами, принес молитвы и моления могущему спасти его от смерти, и услышан был за свое благоговение, хотя он и сын, однако страданиями навык послушанию, и, совершившись, сделался для всех послушным его». Так вот, центральным элементом в том, что мы видим здесь, центральным элементом является, посмотрите, вот в конце есть два важных фактора, которые мы видим в Иисусе Христе. Первое. Он стал причиной спасения, виновником спасения вечного. И второе. Он наречен от Бога первосвященником по чину Мелхиседека. Но посмотрите, что его привело туда. Иисуса Христа привело к этому наивысшему положению, привели два фактора. Посмотрите. Страданиями навык послушанию, то есть Иисус возрастал в навыках послушания, это привело его к уровню совершенства, и, совершившись, сделался для всех виновником спасения вечного. Мы поговорим о том, что значит Христос приобретает навык послушания. Мы поговорим об этом в следующее воскресенье. Сегодня мы не успеем об этом поговорить. И мы поговорим, что значит совершенствование Сына Божьего. Как может Сын Божий, который является Богом, совершенствоваться? Мы поговорим об этом подробно в следующий раз. Но сегодня мы точно видим, что это происходило, и в результате этого Христос стал посредником великим, великим первосвященником. Именно по этой причине. Так вот, послушание Иисуса Христа представлено здесь как основной двигатель его природы. Это вот основная ценность его личности, которая позволила ему достичь такого высокого, такого славного положения. Это чрезвычайно важный фактор в наше время, потому что мы живем сегодня во время, когда естественные тенденции, которыми живут люди, усиливаются в очень большой степени. Что это за тенденции? Естественная тенденция каждого человека – это дух непокорности. Каждый человек живет сам по себе с идеей, что делать то, что он хочет, хорошо, а делать то, что хотят другие авторитеты, власти, Бог в конце концов – это плохо. Для многих людей даже это стыдно, многие люди считают это слабостью. В популярном обществе или в человеческой системе ценностей популярны те, кто такие, наоборот, наглые, дерзкие, резкие, индивидуализм свой подчеркивает, доминируя над всеми другими. Вот эти, это популярные люди в современном обществе. Друзья, совершенно другую картину мы видим в Иисусе Христе. Сердцевина личности Иисуса Христа, сердцевина богатства Божьего Сына, сердцевина величия Божьего Сына, друзья, в Его послушании. И это, как я уже сказал, it's foreign thought. Это абсолютно, абсолютно странная идея для современного человека. Больше нужно сказать, это очень странная идея для многих христиан сегодня. Многие христиане сегодня, следуя за Христом, они восприняли эту ложную концепцию такого наглого, такого бунтарского христианства. И они пытаются быть христианами, они говорят, oh, it's deep theology, они говорят там о каких-то больших вещах. Но как только в сердце человека отсутствует, или если в сердце человека отсутствует дух послушания, нет толку. Рик Холланд очень хороший пример привел в своей первой проповеди. Если помните, он говорил о своей жене, которая говорит его сыну, уберись в комнате, clean your room. Вот, и очень многие люди сегодня, они могут, о, это так deep, это так, ты что, clean your room. И они это выучат наизусть, и они это распишут разными словами, и даже на греческом там грамматику составят cleanus, iurumus, там и всякие разные вещи изучат, исследуют. Проблема только в том, что room is still unclean. То есть комната так и не убрана. Вот в этом проблема. И вот эту проблему адресует, или эту проблему освещает автор этого послания. Он говорит, проблема заключается в том, что люди фокусируются, кто-то на одной религии, на христианстве, кто-то на другой религии, на иудаизме, но они не знают богатства личности Иисуса Христа, сутью которого является его дух послушания Отцу. И он раскрывает это. Раскрывает очень глубоко, настолько глубоко, что он потом в 11 стихе говорит, об этом бы больше нужно говорить, но вы не способны слушать. Давайте попробуем немножко хотя бы углубиться в то, о чем говорит здесь автор. Во-первых, он говорит об источнике послушания Христа. Послушание, как и непослушание, оно всегда связано с чем? Я часто встречаю людей, которые говорят, ну вот, я бы хотел бы быть послушным тому, что говорит Писание, но не могу. И вот, ничего ты не сделаешь. Ну, человек хочет, но не может. Ну, что сделаешь? Ну, значит, так и будем жить. В действительности, вот это могу или не могу, имеет свои причины. И главная причина связана с тем, как мы смотрим на самого себя. И с тем, как мы понимаем себя. А точнее, оно связано с нашим смирением или с его отсутствием, то есть с гордыней. То есть, когда речь идет о послушании Богу, это послушание, оно всегда связано с тем, насколько мы представляем себя, свою роль, свое положение, свое место в жизни вообще. Прежде чем говорить о послушании Христа, автор послания подчеркивает его особое смирение. 4 стих. И никто сам собою не приемлет этой чести, но призываемый Богом, как и Аарон, так и Христос не сам себе присвоил славу быть первосвященником. Но тот, кто сказал ему, ты сын мой, я ныне родил тебя, как и в другом месте говорит, ты священник вовек, по чину Мелхиседека. Это очень важный факт, чрезвычайно важный факт, то, что Христос не сам себе присвоил славу быть первосвященником. Кстати, о нем не задумывается большинство христиан. Я попробую вам объяснить сейчас это на простом языке, чтобы мы могли вот эти большие истины попробовать вместить в наши сравнительно небольшие умы или мозги, которые у нас есть. Дело в том, что приняв человеческую плоть, Сын Божий, Он действительно стал человеком. И он стал простым человеком. Он стал одним из нас буквально. Это означало, что он пришел на землю безо всяких претензий на значимость. Заметьте, Когда он был на небесах, он ясно знал, для чего он идет на землю. Он ясно знал, что его цель стать искупителем, и его цель создать церковь и потом поднять ее на небеса. Он это ясно знал. Но как только он пришел на землю, как только он стал человеком, он в полном смысле этого слова стал одним из нас. Он стал простым человеком, причем он был простым человеком без всяких претензий на то, что Бог его изберет. Он пришел не для того, чтобы здесь локтями раздвинуть и где-то выслужиться. Бог, не забудь, он должен же призвать первосвященника. Бог, ты не забудь, я ж здесь, вот, я ж пришел для этого специально, чтобы быть первосвященником. Совершенно не так. Картину, которую мы видим, совершенно другая. И Иисус смиряет себя до максимально возможного уровня, полностью доверяя свое будущее, доверяя судьбу вселенной, полностью доверяя своему Отцу. Первый стих, 5 главы. «Ибо всякий первосвященник из человеков избираемый для человеков поставляется на служение Богу, чтобы приносить дары и жертвы за грехи». Заметьте, здесь два слова стоят в пассивном залоге. «Избираемый» и «поставляется». Речь идет о том, что это делает тот, кто избирает, и тот, кто поставляет, а не тот, кого избирают. То есть Иисус Христос, став человеком, Он стал в положении абсолютной, полной зависимости перед Богом и полнейшего смирения перед Ним. И это была причина, по которой Иисус стал великим первосвященником. Так, кстати, написано. Посмотрите Филиппийцам, 2 глава, 6 стих. «Он, будучи образом Божиим, не почитал хищением быть равным Богу, но уничижил себя самого, приняв образ раба, сделавшись подобным человеком и по виду став как человек, смирил себя, быв послушным даже до смерти и смерти крестной». Вот эти слова «смерть» и «смерть» и «крестной» большинство людей понимают, воспринимают как высочайшее страдание Христа. И это точно. Но, друзья, это точка не только высочайших страданий, это точка высочайшей славы. И заметьте, как Христос пришел в эту точку, когда Он стал великим первосвященником. Он пришел в эту точку, смирившись, сделавшись подобным человеком, уничижил самого себя, смирил себя, быв послушным даже до того, что Бог сделал его великим первосвященником. То есть даже до того, что Бог удостоил его умереть на Голгофском кресте за человечество. Это не мог сделать любой человек. Это мог сделать только тот, кто в абсолютной степени, смирившись перед Отцом, будет ему послушным. Один из комментаторов пишет об этом следующее. Он не искал положения первосвященника и не отказался от него. Когда Бог призвал его для этой задачи, он воспринял эту функцию по священному поручению. Кстати, слово «Христос» означает «помазанный Богом». Так вот, в жизни Иисуса Христа был тот момент, когда Бог его помазал. Он был исполнен Духа Святого от чрева Матери, это точно. Он был Богом всегда. Он в любой момент мог бы воспользоваться своими божественными качествами или способностями, которые у него были. Но он, придя на землю, он живет абсолютно просто как человек, ожидая, терпеливо ожидая Божьего действия. Вы знаете, сколько он лет так жил? 30 лет. Многие люди сегодня не могут 30 секунд подождать. Они пытаются Богу подсказывать, что нужно делать. Они пытаются брать свои руки. Здесь уже о послушании, тем более о смирении речи не идет. Заметьте, Иисус Христос пришел и живет год, два, 10, 12. 12 лет он уже такой умный, что когда с ним разговаривают эти учителя закона в храме, он вполне на уровне с ними ведет диалог, так что они удивляются. Вот смотрите, с 12 лет он мог бы уже учить в храмах. Почему он не учил до 30 лет? Вот современные специалисты, они бы уже его выдвинули. Как? Такой ресурс здесь от самого Господа Бога. Такой ресурс находится здесь где-то в столярной мастерской, в какой-то деревне глухой, Назарете. Его нужно в Рим или в Афины в крайнем случае. Нужно организовать большое шоу, чтобы он ездил по всей Римской империи и обращал людей к Богу. Это человеческая мудрость. Божия совсем другая. Иисус Христос терпеливо ждет своего часа. Знаете, что Он ждет? Он ждет момента, который произошел в момент крещения. 3 глава Матфея, 16 стих. «И крестившийся Иисус в тот час вышел из воды, и сие отверзлись ему небеса, и увидел Иоанн Духа Божия, который снисходил, как голубь, и не спускался на него, и сие глаз с небес глаголющий, сие Сын мой возлюбленный, в котором мое благоволение». Друзья, вот этот момент, в котором происходит помазание, в котором Христос выходит на служение, открывается Его служение, Бог призывает Его на служение. Он от Бога пришел, Он в любой момент мог бы туда на небо и уйти, будучи Богом. У Него были на это, было право, была способность. Но Иисус смирил Себя до такой степени, что Он, обладая огромным потенциалом, Он терпеливо живет. Я часто сталкиваюсь с ситуациями, когда... Знаете, группа людей обсуждает какой-то вопрос. Вот есть некоторые, которые сидят мудро, ждут и говорят, когда их спросят. А у некоторых, им кажется, ну вот у него всегда есть что сказать. Иногда впопад, иногда не впопад. У Иисуса Христа было что говорить. Но вот это смирение, оно характеризовало Его душу. В этом суть того, кто Он был. Кстати, апостол Петр в одной из своих проповедей подробно объясняет это. Вернее, в нескольких проповедях. Я прочитаю цитаты из двух только его проповедей. Деяния, 10 глава, 37 стих. Он говорит, вы знаете, происходившего по всей Иудее, начиная от Галилеи после крещения, проповеданного Иоанном, как Бог Духом Святым и силою помазал Иисуса из Назарета. И он ходил, боготворя и исцеляя всех обладаемых дьяволом, потому что Бог был с ним. Некоторые думают, что это указание на то, что Иисус был просто одним обычным пророком, который получил помазание. Нет, Иисус был Бога-человеком. Но вот в данный момент и произошло это призвание на первосвященничество, это помазание на первосвященничество. В другом месте он подтверждает это с другой стороны. Деяние 2:36. «Итак, знай весь дом Израилев, что Бог соделал Господом и Христом сего Иисуса, которого вы распяли». То есть он говорит о человеке и Иисусе, и опять-таки некоторые люди толкуют, что он якобы не был Господом, а потом стал Господом. Нет, он был Богом всегда, но помазанником Христом, вот в данный момент Бог его recognized, он признал его. Что способствовало этому? Глубокое смирение Иисуса Христа. Он смирил себя, став послушным даже до смерти и смерти крестной. Став человеком, Иисус смирил себя, как человек, полностью положившись на своего Отца. И в определенный момент Отец делает Иисуса Христа помазанником, подтверждая Его полную безгрешность и совершенное смирение. Заметьте, что привело человечество к катастрофе грехопадения? Претензия на значимость первых людей. Посмотрите, что приводит человека к спасению? Полный отказ от претензий на значимость нового Адама, второго Адама Иисуса Христа. Кстати, Христос сам много раз об этом говорил и подтверждал это. Иоанна 8 глава 54 стих. Иисус отвечал, «Если я сам себя славлю, то слава моя ничто. Меня прославляет Отец мой, о котором вы говорите, что Он Бог вас». Заметьте, Он никогда, ни в какой ситуации не пробивал дорогу себе. Он никогда не прославлял себя. Он никогда не возвеличивал себя. Его вся жизнь была построена на том, что Отец его прославляет. Отец его поднимает. Это величайшее смирение и есть основание и источник великого того, что Христос стал великим первосвященником через свое послушание. И никто сам собой не приемлет этой части, чести. Но призываемый Богом, как и Аарон. Так и Христос не сам себе присвоил славу быть первосвященником, но тот, кто сказал ему, «Ты сын мой, я ныне родил тебя», как в другом месте говорит, «Ты священник вовек по чину Мелхиседека». Он цитирует здесь два псалма, 2 псалом, 7 стих и 109 псалом, 4 стих. Мы немножко позже еще коснемся этих слов. Итак, это первое, источник послушания. Откуда исходит послушание? Вы никогда не сможете быть послушным человеком, послушным Богу, если вы не имеете прогрессирующего смирения. Послушание напрямую связано с нашим взглядом на себя и с Божьим, и с нашим взглядом на то, кто является Бог. Есть второй элемент – выражение этого послушания. Вот одно дело – иметь смирение и желать быть послушным Богу, понимать, что нужно быть послушным Богу. Другое дело, когда мы сталкиваемся с тем, что я хочу быть послушным Богу, а оно вот не получается. Я не знаю, вам приходилось сталкиваться, мне приходилось с некоторыми маленькими детьми, которых учат родители послушанию, сталкиваться с такими примерами, когда они приходят и говорят: «Мама, накажи меня, не могу быть послушным». Не часто бывают такие индивидуумы, но бывает иногда. То есть он понимает, что нужно быть послушным, не может. Ну, это дети. Скорее всего, вы, будучи взрослыми людьми, вы тоже, наверное, сталкивались с такими ситуациями, когда трудно быть послушным Богу. Так вот, здесь описано не только источник, откуда это послушание исходит, здесь описано выражение или откуда сила для послушания берется. Откуда Христос брал эту силу для того, чтобы быть послушным? Седьмой стих. Он во дни плоти своей, сильным воплем и со слезами, принес молитвы и моления могущему спасти его от смерти, и услышан был за свое благоговение. Во время своей жизни на земле Иисус много времени проводил в молитве. Дело в том, что его послушание не было механическим. Он не жил как робот на автопилоте. Это не так, что он пришел на землю, и он просто знает, что он однажды совершит искупление, он вознесется на небеса, и он просто пришел и так здесь прошел, как на бреющем полете над всеми этими земными проблемами, и, в общем, вознесся благополучно на небеса. Это совершенно не так. Как человек Иисус Христос ощущал все те же немощи, которые мы с вами ощущаем? Написано, он был обложен немощами, как первосвященник. То есть он нуждался в хлебе, он нуждался в воде, ему нужно было тепло, ему нужна была крыша над головой, ему было неприятно, когда его унижали, ему было очень неприятно, когда плевали ему в лицо, ему было больно, он ощущал боль, он реально физически ощущал угрозы. То есть когда ему угрожают, у него естественно возникает ощущение угрозы. Вот эта фраза «во дни плоти своей» указывает земную жизнь Иисуса Христа. Иисус был безгрешен, это точно. Но он жил в мире, который поражен последствиями греха, последствиями грехопадения. Поэтому и сам он был подвержен многочисленным трудностям, которые есть в этом мире. Вот как говорит об этом Джон Оуэн, это пуританский проповедник, достаточно известный. Он пишет следующее. «Плоть применительно ко Христу говорит о человеческой природе». До того, как она была прославлена со всеми ее слабостями. То есть, смотрите, у Иисуса Христа был такой период, когда его плоть была прославлена во время, помните, после того, когда он вознесся на небеса, после того, как он воскрес. Эта плоть была прославлена. То, о чем написано здесь, речь идет о слабостях, которые были до его воскресения. То есть, он... Совершенный Бог, совершенный Иисус Христос, совершенный Божий Сын. Но Он живет, будучи подвержен голоду, жажде, усталости, тяготам, печалям, скорбям, страху, боли и самой смерти. Это человеческая сторона Сына Божьего, и Он реально все это ощущает. А.В. Пинк, или Артур Пинк, он приводит такую цитату, он цитирует одного из специалистов, профессор Сметен, он цитирует такие слова, очень важные слова, которые помогают нам понять человечность Иисуса Христа. «Дни плоти его означают все время его унижения. Период, когда он жил среди людей, как один из них, продолжая быть Сыном Божьим, чье величие было сокрыто. Применительно ко Христу плоть означает, что он принял на себя настоящую человечность». Человечность, находящуюся под гнетом вмененной вины. Господь ощущал слабости плоти во всей его заместительной работе, и хотя лично беспорочный, заняв наше место, он подверг себя всему, что унаследовали мы. Друзья, земная жизнь Иисуса Христа является демонстрацией, яркой демонстрацией многих парадоксов, с которыми нам приходится сталкиваться. Вот каждому из нас приходится сталкиваться, например, парадокс Троицы, троичности Божественной Личности или парадокс Богодухновенности Писания. Так вот, Личность Иисуса Христа очень интересна. Он пришел на землю, и Он точно знал, что Он пройдет здесь на земле. Он пройдет то, что приготовлено от вечности. Но Ему нужно было реально это пережить. Ему нужно было реально пережить все эти сложности. Эти реальные переживания, они были очень практичны. То есть Ему нужно было ощутить все эти нагрузки. Ему нужно было претерпеть боль. Ему нужно было прочувствовать каждую каплю скорби, которую Отец приготовил на Его пути. Поэтому Его страдания были вполне реальны. Я могу сравнить это с еще одной картиной. Представьте себе, вам нужно идти на то, чтобы вам сделали операцию. Например, стоматологическую операцию в вашем, там нужно зубы вырвать или вставить там что-нибудь, или вырвать то, что вставили и так далее. Вот вы прекрасно знаете, вы ясно понимаете, что, скорее всего, вы не умрете там. Ну, шанс небольшой, чтобы вы умерли там, на этом кресле стоматологическом. Вы знаете, что когда-то, рано или поздно, они заживут. В конце концов, если там уже ничего не приживется, то хоть без этих всех вставок заживут. То есть вы знаете, что в конце концов это все пройдет. Но вам реально нужно сидеть в кресле. Вам реально нужно терпеть боль. Вам реально нужно ощущать, когда ваши кости сверлят и там выдирают там что-нибудь. И все это. То есть вы, в общем-то, знаете, конец всего будет, ну, наверное, хороший. Но процесс реальный происходит. Это то, что было у Иисуса Христа. Некоторые люди думают, да, Он же Божий Сын, Он пришел, Он все знал, что Он воскреснет, что Он будет на небесах. Что Он точно, Он все знал. Но Он реально должен был пройти все эти трудности. Вот почему Исаия 53 глава 3 стих написано, Он был презрен и умолен пред людьми, муж скорбей, изведавший болезни, и мы отвращали от Него лицо свое. Он был известен как муж скорбей. Что давало силу Иисусу Христу это все переживать? Иисус Христос находил силу быть послушным Отцу во всех этих скорбях и трудностях в практике постоянного доверия себя Отцу в молитве. Вот почему, друзья, здесь сказано, Он во дни плоти Своей сильным воплем и со слезами принес молитвы и моления могущему спасти его от смерти, и услышан был за свое благоговение. Друзья, речь идет о том, что Иисус Христос постоянно шел на гору и молился, или в данном случае в Гефсиманском саду молился, по одной простой причине. Молясь, Иисус выражал свою полную зависимость от Отца. Он приходил к Отцу тогда, когда ему было трудно. Именно у Отца он искал внутренних сил для победы в чрезвычайно сложных обстоятельствах. Автор говорит о том, что он молился с сильным воплем и со слезами. В Гефсиманском саду внутренняя борьба в сердце Христа достигла наивысшей точки. Из всего, что ему пришлось перенести во время своей земной жизни, наибольшие страдания его ожидали на кресте. Некоторые говорят, что он молился здесь, чтобы Бог избавил его от креста. Нет, он для этого пришел. Он ясно знает, что он для этого пришел. Он даже несколько дней тому, до того, он говорил ясно, что он для этого пришел, много раз повторяя ученикам об этом. Причина была в другом. Иисус Христос пришел для этих страданий, но имея физическое тело, которое реагирует на страдания, ему нужна была внутренняя сила, чтобы подчинить это тело послушанию в наивысшей точке страдания. Еще раз приведу пример с медициной, со стоматологией. Мне достаточно много пришлось лечить зубы и всякие разные другие дела, которые там вместо зубов вставляют. Вот. И вот когда ты приходишь, вот первое, что тебе делают? Первое, тебе делают укол. И делают укол, вы понимаете, не в руку. А делают укол в десну, которая тонкая, понятно, да? Она туда трудно иголка помещается вообще. И вот ты приходишь, и ты знаешь, что тебе нужен этот укол. И ты понимаешь, что врач делает тебе доброе дело. Вот, и когда он подносит тебе этот шприц, эту иголку, то почему-то, вот инстинктивно, я не знаю почему, вот сколько раз уже это было, почему-то твое тело так вдавливается потихонечку в кресло. Хотя ты знаешь, что кресло не провалится. Даже больше того, ты ясно знаешь, что это же не поможет. Наоборот, нужно даже выдвинуться чуть вперед, чтобы врач быстрее это сделал. Причина, почему это происходит, заключается в простом. Потому что наше тело не хочет боли. Друзья, тело Христа не хотело боли. Он не был таким просто, знаете, анестезированным человеком, который идет и просто ему все равно абсолютно. Он реально боль чувствовал. Вот почему он с сильным воплем и со слезами принес молитвы и моления могущему спасти его от смерти. Друзья, это было то место, где он искал во внутренней борьбе решение. Помните, как эта борьба закончилась? Впрочем, отче, не моя воля, но твоя да будет. Вот здесь происходит полное принятие того, для чего Христос пришел. Полное доверие, вот здесь происходит, вот здесь источник силы, который дает Христу силу идти на крест. Это полное доверие своему Отцу. Здесь сказано, что он был услышан за свое благоговение, буквально по причине благоговения, или еще точнее, по причине благочестивого почтения к Отцу. Начало в том, о чем мы говорили, в смирении перед Отцом. Друзья, не всех Бог слышит. Это чрезвычайно важно. Вот для того, чтобы силу для послушания найти, для этого нужно правильное отношение к Отцу иметь. Иисус был услышан по причине своего благочестивого почтения. Что значит «был услышан»? Опять-таки, многие люди говорят здесь о том, что якобы Христос молился о том, чтобы ему не умереть до креста. А другие говорят, что он молился, чтобы на крест вообще не пойти. Самые разные теории, но все они не имеют основания в том, что мы читаем здесь. Иисус Христос, здесь ясно сказано о том, что Он принес молитвы и моления могущему спасти Его от смерти. И услышан был за свое благоговение. Иисус Христос на протяжении всей своей жизни, Он жил, доверяясь Отцу, но у Него постоянно было право в один момент изменить положение дел, и просто всю эту картину отменить. Помните, когда-то Петр говорит ему, или Христос говорит Петру, вложи меч в ножны твои, и дальше он говорит, я в один момент, я могу позвать, и здесь 12 легионов ангелов будут, которые меня защитят. И это продолжалось вплоть до того момента, пока он не умер. Когда он еще висит на кресте, ему кричат, сойди со креста, и он мог это сделать. То есть Иисус Христос, он жил полностью доверяясь Отцу, но он в любой момент мог взять дела в свои руки, будучи Богом, имея на это право. Но он не мог этого сделать после того, как он умрет. Помните, когда Христос умирал, последние слова, что он сказал? В руки твои даю дух мой. И вот здесь он молится, он принес молитвы и моления могущему спасти его от смерти. Он молится и получает ясную уверенность, Бог не оставит души его в аде. Но Бог воскресил его из мертвых, потому что смерть не могла удержать его. Он должен был умереть, но Бог спас его из смерти. Он спас его из пасти смерти. Он спас его из когтей смерти. Смерть пыталась в агонии его удержать, но она не смогла. Так вот, вот это внутреннее доверие Отцу, это внутренняя гармония, когда Христос ясно утверждается в этом. Это происходит в Гефсиманском саду, когда Иисус проявляет наивысшую степень своего доверия. Полное доверие Христа Отцу было еще одним доказательством его права быть великим первосвященником. Итак, мы на этом остановимся. У нас есть еще два очень важных наблюдения, связанных с послушанием Христа. Мы еще будем говорить о стихах 8 и 9, где сказано о том, как он страданиями навык послушанию, и мы будем говорить о том, как он, совершившись, сделался для многих виновником спасения вечного. Но об этом потом. Давайте мы здесь подведем итоги и помолимся об этом. Что мы сегодня узнали? Истинное глубокое смирение Иисуса Христа было основанием для Его послушания. Послушание Христа сделало Его великим первосвященником, великим посредником между нами и Богом. Величие личности Иисуса Христа заключается в сути Его смиренного сердца, в сути Его полного доверия Отцу, в сути Его послушания Отцу. Мы сейчас будем молиться. Я хотел бы, чтобы каждый из нас мог посмотреть на свою жизнь и задайте себе один вопрос. Характеризуется ли ваша жизнь послушанием Отцу? Можете ли вы сказать, что это для вас доминирующий фактор в жизни? Вот если вы говорите «Иисуса имя, моя судьба», то это должно быть так. Или, во всяком случае, должно быть решение. Господи, я хочу быть известным, как покорный человек. Я хочу, чтобы моя жизнь, она была прежде всего свидетельством славы, которая исходит из послушания Тебе. Именно это именно то, что мы видим в жизни и в характере Иисуса Христа. Помолимся об этом.